Харе Кришна, дорогие преданные, так мы читаем сегодня третья песня Шримад Бхагаватам, 31 глава. Господь Капила рассказывает о скитаниях живых существ. Текст 21 сегодня. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Тасмат ахам вигата виклава утхаришья атманам ашутамаса сухрид сухрид даттатманайва. Моё ята ясадам этот аникарантарам. На ме бавишся тупасадита вишнупада. Я прочитаю сначала пословный перевод. Тасмат поэтому ахам я вигата уняв виклава волнение. Ударишье освобожу атманам себя. Ашу быстро. Тамаса из тьмы, Сухрида Атмана, со своим другом разумом. Эва поистине, Буя снова, Ятха, чтобы, Яса нам затруднение, этот, это, Анекарантхрам, переходя из одного чрева в другое, Ма, не, ме, мое, Бавишьят могло произойти, Пасадита, храня в своем уме Вишнупада, лотосные стопы Господа Вишну. Послушаем внимательно перевод текста. Поэтому, взяв себя в руки, я постараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга, чистого сознания. Храня в памяти лотосные стопы Господа Вишну, я вырвусь из круговорота рождений и смертей и избавлюсь от необходимости снова и снова входить в материнское чрево. Здесь мы видим молитву, которую обычно дают для саньяси, для тех, кто принимает обет отречения. Вот в таком состоянии находится ребенок в утробе матери. То есть до рождения он саньяси. Он рождается, он вступает в другую фазу совсем, в резко противоположную. Ну, конечно, эта молитва младенца в утробе. Не каждый возносит эти молитвы, так же говорится, далеко не каждый, лишь тот, кто наделен благочестием, достаточно благочестием. Потому что с 7 месяцев в утробе матери ребенок уже пробужден. Не находится в обычном спящем сознании. Он уже проявляет сознание, некие ощущения. И что он чувствует? Сильное неудобство, дискомфорт постоянный. В плотном мешке, из плоти матери, находясь в очень, при очень высокой температуре, описывается очень серьезное неудобство. И полная зависимость, он ничего не может выбрать. Пища матери влияет на него, настроение влияет на него, ее здоровье, ее походка, все что угодно. Раздражение, все переносится внутрь его как бы вот психики, восприятия. Ну, поэтому есть определенные рекомендации аюрведы, как вынашивать ребенка. Сегодня мы не будем говорить об этом, да я не очень хорошо знаю эту тему. Я думаю, женщины, они лучше должны знать эту тему. Но здесь речь идет о сознании Кришны. То есть, где же находится сознание Кришны в этом состоянии? Отметьте одну вещь, что ребенок в утробе матери, он не использует глаза, не использует дыхание, не использует обоняние, не использует вкус. И единственное его чувство – это осязание. Осязание – это состояние, подобное состоянию червя. То есть эволюционной лестнице на очень низком уровне осязания. Но при этом у него задан человеческий рассудок, разум, природой. Если там есть благочестие, то вот он может пробудить даже в утробе матери вот этот вот свой разум человеческий. И представьте, с таким развитым человеческим разумом, тонким, он лишен способности видеть, фактически слышать, обонять, чувствовать вкус. Для него мир – это просто плотная вот эта вот какая-то стена, сдавливающая его существо, все при сильной температуре высокой. И этим разумом он очень тонко страдает, поскольку разум наделен. Червь не наделен таким разумом, чтобы страдать. Имея одно только осязание, там, копаясь в земле или в испражнениях, у него нет обоняния, там нет зрения отсутствует, но нет и разума, который бы воспринимал вот эти все неудобства. Но у человеческого ребенка задан уже разум. И здесь говорится, что этот разум, он проявляется в обращении ко Всевышнему, в вере в Бога. Есть подтверждение от современных психологов, как я слышал, они согласились в мировом масштабе принять это как аксиому, что каждый рождается с врожденной верой в Бога. То есть ребенок уже имеет вот эту вот склонность предаваться. Кому же он первым предается? Родителям. Как Богу. Полная зависимость, он получает все от них, и это вот сознание Кришны. То есть ребенок, он преданный, рождается преданным своим родителям. Но далее будет описываться, когда он выходит из чрева матери, постепенно эта преданность устраняется. Его ложным эго, его своим собственным восприятием мира, желанием наслаждаться, желанием отстаивать свои позиции, он отходит. Поэтому дети, которые вот воспитываются в сознании Кришны, они сначала действуют как преданные, пока маленькие. Когда подрастают, мы не знаем. Вот этот период времени мы не знаем, будут ли они продолжать преданное служение, или они отойдут в сторону. Но вот здесь, в этом состоянии, джива, она испытывает полную зависимость от Бога. Она не видит ни своих родителей, она не видит, что он в утробе матери находится, он не понимает этого. Он просто понимает, что он находится в тисках страданий, все. И поэтому, взяв себя в руки, я постараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга чистого сознания. То есть его чистое сознание, оно пытается освободиться от страданий. Естественно, любое живое существо пытается освободиться от любых страданий, которые оно испытывает. Оно убегает оттуда. Даже обычное животное или насекомое, оно идет туда, где ему приятно находиться. На свет солнца и так далее, пища, где есть определенные запахи, соответствующие их чувствам. А от неприятных вещей все куда-то уходят в другое место, они убегают. То есть это естественная вещь, что чистое сознание проявляется в том, что мы не хотим страдать. Не хотим страдать. И, храня в памяти лотосные стопы Господа Вишну, я вырвусь из круговорота рождения и смертей и избавлюсь от необходимости снова и снова входить в материнское чрево. Это мантра саньяси фактически. При помощи преданного служения пересеку океан материального существования. Это мантра саньяси. Саньяс. Открытая мантра саньяси. Есть закрытая, она не распространяется, не озвучивается. Это открытая мантра отречения. При помощи преданного служения я пересеку океан материального существования. Здесь тот же самый смысл. То есть в полном отречении находится ребенок в утробе матери из-за того, что он не может никак наслаждаться жизнью. Никаким образом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Страдание обусловленного живого существа начинается с того самого момента, когда оно входит в семя отца, которые сливаются с яйцеклеткой матери и продолжаются после того, как живое существо выходит на свет из материнского чрева. И страданием этим не видно конца. Ясно только, что они не прекращаются, когда живое существо меняет тело. Ну, страдания не прекращаются никогда, но где-то мы их остро чувствуем, где-то мы не воспринимаем как страдания, забываем об этом, где-то мы можем терпеть. Но на самом деле постоянные страдания, даже растения страдают, деревья страдают, но не так, то есть притупленные какие-то ощущения, притупленный разум. Но страдания постоянные. И вот этот как бы фактор постоянства страданий может осознать только человек. Только человек. Оказывается, я страдаю непрерывно и постоянно. Дается пример соленой шахты. Вот шахта в соли, солевая шахта. Раньше люди работали в таких солевых шахтах. Представьте себе, это адский труд, потому что соль разъедает кожу. То есть работать там сначала вы ничего не замечаете, потом вы чувствуете, что это очень болезненно. Ноги, колени, руки, локти, там, не знаю, все части тела, куда соль попадает, разъедаются. Это мучение. И когда человек испытывает такие острые страдания, он начинает ориентироваться в этой соленой шахте. Потому что где-то концентрация соли больше, а где-то меньше. И он пытается идти туда, устроиться там, где меньше концентрация соли. И думает, что он счастлив. Вот что происходит. То есть глупый человек подумает, ну вот тут у меня все хорошо. Вот я нашел свое место. Он не понимает, что он остается в соляной шахте, тем не менее он остается в этом пространстве страданий. Здесь говорится, что как только входит в семя отца, уже начинается страдание, но в более-менее спящем виде находится сознание. То есть что-то можем не понимать, не чувствовать этот момент, как будто бы. Ну и другой пример интоксикации. Человек страдает, принимает интоксикацию, ему легче. Страдания разве ушли? Нет. Анестезия называется, временное облегчение. Вот такие вот моменты вот в материальном мире. Гуна благости – это как анестезия. Гуна страсти – как открытая рана. А тамагуна – это уже разложение и бесчувственность. Считается живой труп. Что-то вот в этом духе. И страданиям этим не видно конца. Наше тело меняется каждое мгновение. Однако это не значит, что с возрастом страдания уменьшаются. Или что, выходя из чрева матери, младенец перестанет страдать. То есть тело меняется, но страдания остаются. Странная вещь, правда же? Согласно теории эволюции Дарвина, то есть мы должны были бы как-то приспособиться к этому. Меняя вот это тело, обмен веществ, должно бы тело как-то приспособиться, чтобы испытывать вместо страданий наслаждение. Но этого не происходит. Страдания увеличиваются с телом, с переменой тела. К старости, к этой вот фазе жизни страдания будут увеличиваться. Вот интересно это все. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, это развить в себе сознание Кришны. Здесь сказано упасадита вишнупада, что значит обрести сознание Кришны. Упасадита. Храня в своем уме внутри себя лотосные стопы Вишну. Тот, кто по милости Господа обладает разумом и стремится обрести сознание Кришны, достигает цели жизни, ибо с помощью сознания Кришны он сможет вырваться из круговорота рождения и смертей. Страдания и наслаждения исходят из чувственного восприятия, говорится в Бхагавад-гите. Чувства наслаждаются и чувства страдают. Это лишь чувства. При этом объект наслаждения и объект страдания один и тот же. Пища – это как объект наслаждения, и пища – как объект страданий. Если мы объедаемся, если мы не следуем какой-то диете, едим все подряд, что вкусно, мы наслаждаемся. Но это приносит страдания. Хотим что-то обрести для наслаждения, жениться, или купить машину, или построить дом. Но от этих же объектов мы получаем и страдания. Одно и то же. То есть причина страданий и наслаждений – одна и та же чувство. Чувство. Поэтому речь идет о том, чтобы чувство привести в другое, в другой как бы режим деятельности, неизвестный никому из обычных людей. Как еще по-другому можно чувствовать? Вот у меня есть чувство, я смотрю, вижу. Автоматически я не знаю, как это вот я вижу. И могу ли я видеть как-то по-другому или не видеть? Я же не могу приказать глазам, сейчас смотрите, сейчас не смотрите. Нет, они открыты. Дверь открыта, и туда вот попадает свет, и я, что я могу с этим сделать? Объекты, восприятия входят в ум, я называю их каким-то образом, и трогаю руками, вот я вижу эту реальность. Можно ли жить как-то по-другому? А? Да, можно, описывается Бхагаватам. Йога означает, что мы наслаждаем не чувства, а источник наших чувств находим. Как, например, если есть тело, которое способно чувствовать, жить, воспринимать, наслаждаться, то оно зависит в этой функции от желудка. И мы это интуитивно знаем, что для того, чтобы тело могло быть сильным чувственно и физически, ментально также, необходимо пищу отправить в желудок, источнику энергии для чувств и тела. Источнику. Тогда чувства живые, свежие становятся, сильные. Это пример. Также нужно разобраться, источник наших чувств, источник нашего желудка, скажем, того же, который является центром нашей энергии, пищеварения, он распределяет эту энергию тонкую и грубую. То откуда этот принцип энергии поступает в желудок? И Кришна говорит, я огонь пищеварения. Я способность в человеке. Способность, значит, способность чувствовать так же. Талант – это способность чувствовать. То есть исходит это вдохновение, это сила тонкая, как в форме вдохновения, и грубая в форме килокалорий, других вещей, там, не знаю, энергетики. Из одного источника. И вот не нужно наслаждать эти чувства, а нужно наслаждать источник этих чувств, который является живым существом. То есть речь идет о абсолютной истине или о личности Бога. Личность Бога, личность наделен чувствами. Значит, личность. Значит, личность Бога. Кто? Хришикеша, значит. Если так эквивалентно найти на русский язык, это Хришикеша. Хришикена, Хришикеша, Сиванам, Бхактир, Учате. То есть чувство нужно занять источнику чувств. Откуда мы получаем эту способность чувствовать? Вот таким образом можно избежать страданий. Потому что все страдания приходят к нам через чувства и через ум. Ум – это тоже чувство, шестое чувство. Обращаясь к Господу, ребенок говорит, что лучше помнить о Кришне, оставаясь во тьме материнской утробы, чем выйти оттуда на свет и снова стать жертвой иллюзорной энергии. Только представьте, у него сознание Шукадевы Госвами. У ребенка в утробе матери сознание Шукадевы Госвами. Мыслит, как освобожденная душа уже. Его не привлекает материальная жизнь. Находясь в утробе матери, он страдает. Но он понимает, что если я выйду из утробы матери, то я просто продолжу страдать, потому что меня обманет иллюзия. Она даст мне наслаждение, и я забуду про то, что я здесь чувствовал. Я снова попаду в ту же самую ситуацию. То есть вот такое открытое сознание. Более того, я слышал, что ребенок в этом сознании, да, это в Бхагаватам говорится, может вспомнить несколько сот жизней своих. Что несложно, на самом деле, не удивляйтесь этому. В этом состоянии это несложно будет вспомнить. Несколько сотен своих жизней. Вот такая сила памяти есть у человека. И мы забываем это, потому что ослеплены вот этой окружающей действительностью, как только мы вышли из утробы матери, сразу вот это поток информации пошел в уши, в глаза, и это человек, ребенок в шоке от этой, от этого потока, в страхе, он начинает кричать. Единственное, где он чувствует себя спокойно, когда вот так его прижимают мать к груди. Ну, как в утробе матери тоже, он должен быть вот так вот, чувствовать, что он под защитой. Снова хочет вернуться вот в то же самое состояние. Чем быть вот в этом пространстве необъятным, непостижимым, ужасным для него. Это как выкинуть в океан человека с корабля. Вот плыви и представьте, что вы чувствуете. Тоже будете кричать: спасите, спасите, спасите. Потом лодочку там дадут какую-то, и в этом океане, в этой лодке будете так вот сидеть и ждать, когда кто-то появится. Ну вот видите, и маму, и вспоминать маму свою. Вот такая история. То есть жертва иллюзорной энергии. Иллюзорная энергия действует как в чреве матери, так и вне его. Поэтому дело не в том, где находится живое существо, а в том, насколько оно погружено в сознание Кришны. Если оно способно постоянно находиться в сознании Кришны, то ужасные условия материальной жизни не смогут помешать ему или оказать на него пагубное влияние. Что же делает человека бесстрашным, когда он подрастает? Ребенок боится всего на свете, он бежит к матери по всякому поводу. И чуть что он кричит в панике. Это человек, выброшенный в океан, так говорим. Он в панике, впадает в панику. И что же его успокаивает? Ложное эго. Я уже умею ходить, так. Я уже умею бегать, так. Уверенность в себе растет. Я умею читать, писать, у меня появляются знания. Я знаю, как уже обманывать, я знаю, как драться, как защищать себя. Я знаю, как делать карьеру, я знаю, как жениться. Я могу быть стать отцом, я могу быть хозяином, я могу быть хозяином всего мира. Вот что происходит. А на самом деле находится в океане иллюзорной энергии. Также разницы нет. Новорожденный он или взрослый, он находится в океане. Хороший пловец в океане. Или человек, который почти плавать не умеет. Какая разница? В океане утонут оба. Даже мастер спорта по плаванию, тихий океан, не переплывет. Вот, какая иллюзия, видите? Но он думает, я мастер спорта. Я не боюсь штормов, но это глупо. Состязаться с океаном. Поэтому Прабхупада говорит, разницы нет. В утробе матери вы или не в утробе матери, разницы-то нет. Вы будете страдать и в том другом случае. Разница только в том, что вы имеете сознание Кришны или не имеете сознание Кришны. Настоящее прибежище. В Бхагавад-гите говорится, что ум человека может быть как его другом, так и его врагом. Здесь повторяется та же мысль. Сухри датма найва. Разум друг. Сухрида означает сердечный друг. Атма найва. Атма, атма. Здесь переводится как разум. Ну, потому что в этом состоянии есть только разум. Ум еще не включен фактически. Через чувство он включается. То есть ум работает, когда получает уже пищу, информацию. А разум работает, даже не получая информации. Поэтому чем больше мы информации получаем, тем труднее пробудить разум. Даже Прабхупада сказал однажды, не читайте много книг. Вот Бхагавад-гиты достаточно, он сказал однажды. А когда разум пробудится, потом можете уже читать что-то там, любую информацию. А так иначе ум, он просто будет постоянным противоречием, беспокойством, когда человек много информации переваривает, то он находит много противоречий в уме. Итак, самый верный способ обрести самоосознание и освобождение – это занять свой ум непосредственным служением Кришне и развить в себе сознание Кришны. Мы должны взять себя в руки и начать практиковать бхакти-йогу, сознание Кришны, постоянно повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». И тогда мы сможем раз и навсегда вырваться из круговорота рождений и смертей. Раз навсегда. Сознание Кришны, оказывается, можно очень просто получить. Через одну мантру всего лишь. Через три слова. Хара, Кришна, Рама. Все. Даже два слова. Хари Кришна, если кто-то скажет. Можно обрести сознание Кришны. Несложно. Не нужно много информации. Информация нужна, философия, чтобы освободить нас от лишней информации. От ложной информации. И мы увидим с вами, что в конце жизни окажется, что нам помогут только эти три слова. Вся остальная информация окажется ложной. Баджа Говинда, Баджа Говинда, Баджа Говинда. Это Шанкарачарья говорит, да? Повторяйте имя Говинды, умствующие глупцы, что ваши теории, ваши философии вам в момент смерти не помогут. А имя Говинды поможет. Вот реальность, видите, какая очень простая. Поэтому говорится, что в этом мире только две реальности. Две. Это джива и святое имя. Все остальное майя, иллюзия. Эта иллюзия, может быть, нам помогает жить в материальном мире, безусловно. Но она не помогает нам обрести духовное знание. Духовное знание. Но, к сожалению, под влиянием майявады здесь еще люди находятся. Непростая тема, непростая тема. Они говорят, но я тоже, если Бог вездесущий, и даже если я частичка Бога, его часть Бога, значит, я тоже Бог. Прабхупада говорит, это правильно. Философски тут нет ошибки. В этом смысле, поскольку все есть Бог, я тоже имею божественную природу, как Бог. Так же, да. Но есть разные энергии Бога, разные проявления Бога. Вот в этом во всем разные проявления Бога. Поэтому для меня это имеет большое значение, в какой энергии я нахожу прибежище. Например, есть государство. Вот все это вместе взятое с разными профессиональными укладами, с убеждениями, религиозными, философскими, семейными ячейками. Преступный мир есть, разные. Все это одно слово, государство. И я могу сказать, что я вот государство тоже. Я живу в этом государстве, я тоже государство. Ну да, но при этом вы же не все государство, вы занимаете какое-то лишь место в этом государстве. И не обязательно вы президент этого государства. Вы можете быть кем угодно, там, клерком в этом государстве, можете быть в тюрьме в этом государстве находиться. То есть есть разнообразие. Поэтому эта концепция «я есть Бог» требует развития. Да, я живу в государстве Бога, но я не являюсь управляющим этим государством. Но я все же государство, потому что живу в этом государстве, тоже часть государства. Поэтому тут нужно отметить не только единство, но и разнообразие. И майявада отметает разнообразие, говорит, только единство. Но простите, вот пример государства помогает нам понять, что в единстве всегда есть разнообразие. Резонно спросить, каким образом ребенок, находящийся в чреве матери, может так ясно сознавать Кришну, несмотря на то, что в его распоряжении нет никаких атрибутов, необходимых для практики сознания Кришны. Он еще не читал никаких книг, он ничего не слышал, смотрите, да, он в чреве матери. Откуда информация? Не информация, в том-то и дело. Информация – это для ума и чувств. Чувства считывают информацию, посылают в ум. Вот так мы живем в этом мире. А здесь речь идет о атманам. Атман переводится как душа и разум. Ближайшие соседи остаются. Разум и душа. Информацию он получает этот из души именно. Не из внешнего мира, который еще он не видит и не слышит. А изнутри себя самого. То есть Шрути. Видите, он знает о Боге изнутри себя. Обращается к высшей силе спонтанно, неосознанно. Любой беспомощный человек обратится к какой-нибудь высшей силе, если даже никого нет. Он все равно будет просить о помощи. Как ребенок в утробе матери? Откуда эта информация, что нужно просить, хотя никого нет? Изнутри. Однако, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, Вишну, не нужно никаких атрибутов. Не нужно ничего. Ребенок хочет остаться в чреве матери вместе с тем вырваться из когтей майи. Развитие сознания Кришны не зависит от материальных условий. Человек может сделать это в любых обстоятельствах. если будет постоянно думать о Кришне. Повторять Махамантру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, можно даже в утробе матери. Махамантру можно повторять везде, во сне, за работой, в чреве матери, выйдя из него. Никакие обстоятельства не могут помешать живому существу развить в себе сознание Кришны. То есть, чтобы достичь человеческой формы жизни, нужно пройти эволюцию духовную. Что же это за эволюция такая? Эволюция сознания. От самых примитивных уровней сознания, я есть тело, это примитивное сознание, просто я есть тело, больше ничего, никаких вопросов. Почему я тело, кто я, никаких вопросов, просто я тело, это примитивное, сам примитивный. До сознания, которое задает вопрос, а почему я тело, и почему я такое тело, откуда это тело, и зачем это тело? Вот она эволюция сознания. То есть ребенок в утробе матери – человеческое существо. Он прошел уже целую эволюцию, гигантский путь прошел. Он уже интуитивно знает о Боге. Уже может обращаться к Богу. То есть прошлые жизни. Опыт прошлой жизни. Также, когда ребенок рождается, я все думал, как дети едят маленькие. Вот грудь матери, а как он будет? Вот, откуда он знает? Не знает каким-то образом. Я был удивлен. Мать берет на руки, а он тут же находит сосок. Хватит. И все, понимаете, откуда это у него? Никто не учил, не видел еще ничего этого. Я спросил, говорю, а как это так получается? Говорит, вот дети так умеют делать. Потому что в прошлой жизни уже это делали. Это инстинктивно происходит. Приобретенный опыт. То есть это сознание Кришны. Если мы обретаем опыт сознания Кришны, он остается с нами навечно. И в утробе матери остается, и до этого, и после этого. Если мы приобрели его в прошлой жизни. Если в этой жизни повторяем Харе Кришна, этот опыт остается с нами навечно. Если мы привязались к святому имени, этот опыт мы не потеряем уже. В заключении своих молитв ребенок говорит: «Позволь мне никогда не покидать чрево матери. Хотя здесь очень тяжело. Лучше уж оставаться здесь, чем, выйдя на свет, снова пасть жертвой майи». Шукадева Госвами находился в утробе матери 16 лет. Ну, очевидно, что это как-то было мистически. И он не хотел рождаться, просто он не выходил оттуда. И мы говорили: выходи, пора уже. Ты что там делаешь? Тебе нужно выйти наружу, там есть обязанности. Расти нужно, учиться и прочее. Он говорит: нет, не пойду. И тогда пытались выяснить мудрецы, почему причина, он не выходит. Кто там вообще-то, кто такой? Впервые в истории, да, вот жизни человеческой, кто-то отказался рождаться. Вообще не спрашивают никого, но тут вот отказчик появился. И тогда он сказал изнутри утробы матери: если я выйду наружу, я попаду под влияние иллюзорной энергии. Передо мной пристанет этот вот материальный мир, который меня будет обманывать. Я не хочу даже видеть и слышать его. Иначе я попаду во власть иллюзии. И тогда Вьясадева, его отец, он сказал ему: я тебя благословляю, я отец твой, я причина твоего рождения вообще. Поэтому я тебя благословляю, что когда ты выйдешь на свет, майя тебя не коснется. Ну, тогда Шукадева сказал: хорошо, тогда я выйду. Так он родился в 16 лет. И поскольку майя его никак не коснулась, когда он появился на свет, он просто вышел из утробы матери и ушел, не оглядываясь, даже не посмотрел, кто его родитель, кто его отец. Даже в лицо не заглянул, не познакомился. Даже не узнал, как его зовут, что ему делать, где учиться, чем заниматься. Никаких документов не получил, понимаете, вообще ничего. Никакие гарантии, просто ушел. Ушел, куда глаза глядят, потому что он видел, что все это майя. Отец майя, мама майя, все, что я называю. Здесь нет прибежища, все смертные. Поэтому кто тут мой отец? Нет моего отца, я-то вечное живое существо. Это временный отец, это временная мать, а я вечное живое существо. Ну и пошел себе. Но отец кричал: «Сын мой, куда ты пошел? Нужно очистительные церемонии, нужно там обряды проводить, там и прочее, шнур священный». Но он не оглянулся, он не понял, что к нему даже кто-то обращается. Он знал, что это не ко мне обращаются. Мне не нужен священный шнур, он уже родился освобожденным. Мне все это не нужно, это не ко мне обращаются. Я есть душа, не тело. Все же Вьясадева его привлек. Шримад Бхагаватам. Шукадева, когда услышал Бхагаватам, будучи уже атмарамой, освобожденной душой, привлекся. Видите? Эффект привлечения был из Шримад Бхагаватам. Ну вот, мы с вами родились не как Шукадева Госвами. Мы не отказались от рождения. Мы все вовремя родились. Получили документы, все как положено, образование, корочки, дипломы, аттестаты. На работу устроились в этом мире, вот, то есть решили здесь жить счастливо. А теперь читаем Шримад Бхагаватам. Все же мы видим, что Бхагаватам привлекательнее, чем тот мир, в котором мы живем. Мы обретаем опыт Шукадевы Госвами. И в конце концов мы вернемся как бы в своем сознании, в утробу матери и вспомним. Я же обещал заниматься преданным служением. Я же боялся этой майи. Но родившись, я забыл об этом. Это поет Бхактивинода Такур. Но родившись, я забыл об этом. Я снова стал развивать свою гордость и чувство собственности. Стал избегать святых, не читал священные писания. Я думал о материальном. Но теперь я вспомнил, что я об этом просил в утробе матери. Что там я понимал, да, что есть что, там я мог различать, вот, находясь в том очень неудобном положении, плохом положении. Итак, мы при помощи Шримад Бхагавата можем вернуть себя в состояние эмбриона, где мы были когда-то, и вспомнить, почувствовать, о чем здесь идет речь. Мы сможем это восстановить при помощи Шримад Бхагавата. Хотя как будто мы это забыли, Бхагавата напоминает нам, вот там ты был, вот так ты себя чувствовал. Затем будет описываться, что происходит после рождения с нами, и мы вспомним также эти вещи. И просто нужно повторять Хари Кришна, говорится, и все будет в порядке с нашим сознанием. Ничего сложного. Ну вот сегодня такая тема у нас необычная. Пожалуйста, будут ли вопросы?
Спасибо большое. Хари Кришна, дорогие вайшнавы, вот руки появляются, и моя интересная.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. А не вижу только Гуру Махараджа, у кого-то другого микрофон включен.
Да. За микрофончиками, пожалуйста, включен микрофон.
Ей нужно микрофон включить, чтобы она вопрос задала. Кто администратор? Еще раз надо включить микрофон.
Да, все, Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мой поклон, пожалуйста, примите. Но вообще эта тема, она меня из ваших уст ведет всю мою духовную практику. У меня самая мощная реализация почему-то вот именно по этой песне Шримад Бхагаватам, каждый раз вы меня просто сбиваете до ошеломления. Вот я недавно стала мамой молодой, мне ребенку около 4 лет, и вот как я стала мамой, у меня сердце так сильно изменилось, что я начала испытывать разные оттенки чувств и стала видеть, сколько в мире много насилия. И меня это прямо очень сильно пугает, и я стала обращать внимание на то, что вот везде в новостях, то там, то здесь люди совершают не просто там какие-то убийства, они прямо наслаждаются этим насилием над животными, над людьми, над живыми существами. Тонкой насилие, физической грубой. И сейчас я прямо понимаю смысл этих слов, что мир катится в ад, и что этот материальный мир, он прямо юдоль страданий, что здесь вообще никакого нету успокоения найти невозможно. Отсюда нужно бежать скорее. И в то же время мы знаем, что в Шримад Бхагаватам там говорится о том, что дальше будет только хуже. И в то же время что вот этот золотой век, он будет развиваться, и наше движение, оно будет тоже зацветать, и будет здесь, ну, прямо совсем экстатично общество преданных развиваться. И от некоторых старших преданных можно слышать, что слышать об их желании вернуться сюда в это время, потому что здесь прямо будет совсем экстаз, когда вот золотая эпоха расцветет, будет в апогее. И мне вот сейчас так это непонятно, потому что я сейчас начала наоборот сейчас циклиться на вот этом количестве насилия в мире, не могу его не видеть вообще, и мне прям это такую боль причиняет сильно, я сразу это перекладываю на себя, на своего ребенка, на свою семью, и не могу, наоборот, вот этот вот экстаз, вот эту вот милость, которую дал нам Шрила Прабхупада Господь Чайтанья, не могу наслаждаться в полной мере, потому что у меня периодически ум уходит вот туда, что там страшно, там страшно, там страшно. Помогите мне, пожалуйста, вот как-то вот правильное видение обрести. Потому что до этого я, наоборот, была равнодушна, и вот, ну, как у каждого своя карма, ну, что поделать. А сейчас прям меня аж, я как кошка, которую хотят в ванную опустить, я вот цепляюсь за преданных, и никак вот не могу обрести баланс в этом.
Это как посадить росток. Тут у нас есть земля, где мы живем, и также мы что-то здесь выращиваем. Деревья, фруктовые, ягодные кусты, там, не знаю, что еще, зелень. Вот. И вот росток, если посадить, то мы начинаем замечать, что очень много есть врагов этого ростка. Пока мы не сажали росток этот, мы не замечали, какие там враги. Колорадский жук там, может быть, еще какие-то болезни там придут, или животное может прийти съесть эти побеги. Вот таким образом мы должны охранять. У нас появляется вот эта ответственность, охранять. И вот так же, как ты охраняешь своего ребенка, видишь, что, оказывается, он в опасном мире родился, как мать, ты начинаешь остро чувствовать опасность этого мира. Вот точно так же взращивай свою любовь к Богу. Точно так же. Вот такой опыт тебе поможет. Значит, как ты это будешь делать, как мать? Ты будешь ребенка воспитывать в сознании Кришны, понимая, что он может частью быть насилия этого мира. Он может сойти с пути как бы истинного. Ты будешь беспокоиться об этом. Ты будешь беспокоиться о его сознании, о его качествах. И так ты будешь сама духовно прогрессировать и его воспитывать. Нужно беспокоиться, нужно бояться Майи. Но не панически. Нужно верить в Кришну. Кришна сильнее Майи. Сильнее Майи. Понимаешь?
Да, в самое сердце.
Хорошо.
Спасибо вам большое.
Прабху, Максим, пожалуйста. У нас, кажется, снова проблемы с микрофонами. Нужно сейчас всем включить звук, чтобы каждый, кто поднял руку, мог его вот так вот. Да. Спасибо.
Слышно?
Да.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны в тени ваших лотосных стоп. По поводу того, что вы сказали, я отметил способность чувств. Эта способность чувств дается чувствовать от Бога. Как доказывать эту связь при проповеди?
Ее нужно реализовать, эту связь. Реализовать. Тогда можно объяснить как-то. Сначала мы говорим об этом философски. Например, ученые знают, начинаем с этого, что есть источник Вселенной. Они соглашаются. Любой материалист согласится. Да, есть источник, есть какая-то причина. Может быть, там большой взрыв. Может быть, что-то еще. Но пока вот, кроме большого взрыва, теории других нет у них. Напоминает, да, большой взрыв Вселенную. Напоминает. Поэтому они так называют это большим взрывом. При этом был такой журнал, знаете, однажды «Истоки» назывался, где говорилось: взорвите какой-нибудь объект, да, и получите потом что-то гармоничное из этого. Но поскольку Вселенная гармонична, то представьте, с какой точностью был произведен взрыв, что каждый атом попал на нужное место. И образовались объекты, и которые взаимосвязаны между собой в один механизм. Сложнейший механизм образовался. С какой точностью нужно было прицелиться, да, вот пиротехники же делают это. Пиротехника называется. Вот есть кино, снимают там всякие экстримы, да, и там нужно показать взрыв, там машина переворачивается. Как она переворачивается? Оказывается, при помощи пиротехники. Туда делают заряд на днище машины, но пиротехник должен точно рассчитать количество заряда, направление этого взрыва, чтобы машина перевернулась именно 3 раза, не больше. Что там каскадер сидит в машине. На 3 раза он там пристегнут ремнями и прочее. Если она перевернется больше или меньше, то есть не удастся либо каскадер не удастся, либо фильм не удастся. Нужно очень точно это сделать, видите, рассчитать это все. Или, например, фейерверк на празднике, это тоже взрыв. Поджигаете, бабах, и он взрывается там. И он должен в такую красивую структуру образоваться, чтобы людям было видно красивую такую вселенную, да, какой-то момент в пространстве, огненные такие вот, красивые звездочки. Симметрично расположенный, там мерцающий, такой шар или там другой какой-то рисунок. Это пиротехника называется. Ну хорошо. И тогда скажите, с какой точностью нужно было произвести взрыв, чтобы образовалась вселенная, которая сама себя еще воспроизводит там внутри. Да? Вот задайте этот вопрос человеку философский. Если есть источник, то что же это за источник? Что это такое? Это какой разум там должен быть, чтобы вот этот такой взрыв сделать? И в источнике есть все, нужно каждый согласиться. Раз это источник всего, всей вселенной, источник жизни, источник чувств, источник разума, совершенно верно, видите, есть источник тонкой энергии, грубой энергии, с разной энергией, а источник один, обладающий всеми этими чувствами тоже, значит, вот начните вот так вот, это философия Санхья называется. Когда вы все это вот, высчитываете, разлагаете на части эту материю, обозначаете и представляете. Вот она, смотрите, вот мы ее разобрали на части. Наблюдаете? А вот она собрана вместе. Это живое существо. Это эволюция. Это человеческое общество. Это вселенная, это пространство, это планета, это орбиты, это земное тяготение. Это столько всего, столько законов вместе взаимодействуют. А разобрать, вот она какая. Составляющие элементы есть у нее. Всего-навсего. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго, все. Ну, 24 элемента находят вообще. Вот 5 вот этих, 8 основных. И там еще другие есть. Добавляются чувства, объекты чувств, аханкара, непроявленное, убеждение. Это все как материальные элементы. И вычисляется, когда мы все это пересчитали, что есть душа, которая на самом деле желает чувствовать. Желающая всего этого. Для кого-то это существует. Не само по себе, а для кого-то, оказывается, это существует. Тут выясняется, что есть причина материальной природы в том, чтобы кто-то этим наслаждался. И кто-то это мы с вами, живые существа в этом мире. Мы наслаждаемся этой материальной природой. Вот так она создана была. Вот можно в этом направлении рассуждать, общаться с людьми. Что такое источник чувств, источник разума, источник всех элементов и прочее. Да, у тебя дополнение есть?
А, слышно меня?
Угу.
Слышно. А, мне бывает, говорят, что Бог слишком велик для того, чтобы быть личностью и обладать какой-то формой. Возможно, что он вот какой-то весь, все целое. Как вот после этого проповедовать?
Скажи, что он еще более велик, чем вы думаете. Он одновременно все полное целое, одновременно он личность. Он еще более велик, чем вы себе представляете его. У него бесконечная форма. Форма есть, она бесконечна. Он еще более велик, чем можете себе вообразить. За пределами воображения. Если бы он был только большим, тогда бы малое потеряло бы всякий смысл. Но он одновременно и малое, и большое. Настолько велик, что он одновременно и маленький, и большой.
Матаджи Намамрита, пожалуйста, ваш вопрос, а потом Лариса.
Гуру Махарадж, вы сказали, что развитие сознания Кришны не зависит от условий, и мантру можно повторять в любых обстоятельствах. При этом озвучили, что важно при этом, в какой энергии мы найдем прибежище. То есть, у меня такая несостыковка получается, то есть вот можем ли мы в преданном служении, наше сознание может ли эволюционировать, то есть когда мы меняем гуну извне, и будет ли помогать в развитии изменения внешних условий, то есть просто свое место в этой соляной шахте, если поменять.
Сознание Кришны означает, что вы повторяете мантру независимо от того, страдаете вы или наслаждаетесь в этом мире. Вот и все. Это есть сознание Кришны. Страдания, наслаждения будут сопутствовать. Вспомните пример еще раз. Океан. Человек в океане. Он обречен, верно? Ну все, он обречен. Ну, какой-то он продержится, конечно же, если он пловец хороший, дольше продержится, но он обречен. И так у нас у каждого есть свой срок жизни. Но каждый умрет. Никто не будет жить вечно. Теперь ему предлагают сознание Кришны. Что это такое? Это лодка. Лодка, в которой он может сидеть. И что же? Он в океане, смотрите. Он остается в океане, но не смачивается водой. И даже когда шторм, да, смотрите, лодка же реагирует, ему тоже не очень хорошо. Иногда все-таки попадает вода туда, и она раскачивается, она может разбиться, есть опасности какие-то. И все же он не погибнет в этой лодке, если лодка прочная. Это сознание Кришны. Так что мы с вами еще в океане. Материальное существование, и мы можем чувствовать и страдания, и боли, и наслаждения, все как обычные люди. Но мы в лодке сознания Кришны, мы не погибаем. Непосредственно в воде не находимся. Такой пример Прабхупады дает.
Спасибо огромное. Я поняла. Так вот, а на примере вот есть, допустим, ситуация, семья. То есть они в городе, например, вот эта вот лодка сознания Кришны, она, ну вот так, что вот они, получается, не могут погрузиться в огонь Санкиртаны. И при этом практикуют лет 10, служения разные делали, много благодарности обществу преданных. То есть вот эта вот лодка, она есть, но при этом садхана пока не стала стабильной. Продолжает развиваться индивидуализм, то есть какая-то зона комфорта, там дети, родственники, дача. И может ли помочь таким, может ли помочь вот такая вот анестезия, как вы сказали, например, гуноблагости, да, допустим, жизнь в деревне вайшнавской, если есть желание найти способ, как лучше послужить Шриле Прабхупаде, понять миссию и желание практиковать, допустим, интенсивно садхану вместе с преданной помогать.
Если есть такая возможность, да, ты правильно рассуждаешь, если есть такая возможность. Ребенок в утробе матери, у него нет таких возможностей. У него нет там ни четок, никакой садханы, ни санкиртаны. Но у него есть сознание Кришны, смотрите. Он независим от этого. Значит, что здесь имеется в виду? Искренность имеется в виду. Если у вас есть возможность, и вы этого не делаете, то вы не искренне, то вы не в сознании Кришны. Если у вас... Если вы этого не делаете, потому что нет возможности, то вы в сознании Кришны. То вы в сознании Кришны. Человек живет в городе, у него, например, семья, он должен работать. Много времени занимает, поддерживает там то, другое, третье. При этом он думает, когда же я предамся Кришне, когда же я предамся Кришне. Кришна, помоги мне. Он в сознании Кришны, этот человек. Он чувствует свою зависимость от Бога, он в сознании Кришны. Но если он при этом просто работает и наслаждается этими деньгами, плодами труда, и строит планы, как еще больше заработать, он забывает Кришну, там слабую садхану делает, то это слабое преданное служение. Кто больше положил на алтарь, помните? те богатые люди, которые сыпали серебро и золото, или та бабушка, которая принесла медный пятачок. Иисус сказал, она больше всех принесла. Ему от нас ничего не нужно. Используйте те возможности, которые у вас есть. Просто искренне используйте. И вы в сознании Кришны. И вы уже в сознании Кришны. Знаете, где самое острое сознание Кришны проявлялось вот в опыте, в истории как бы советских преданных? В тюрьмах. В тюрьмах проявлялось. Не на свободе.
Все большое, я поняла, дело в искренности в нашей. Благодарю.
Следующий вопрос, пожалуйста, Матаджи Лариса и потом Николай.
Но я хотел добавить к этому вопросу, что это не означает, что мы не должны стремиться строить общины, то, что Прабхупада хотел, развивать общество ИСКОН, создавать хорошие условия. Мы должны стремиться к этому. Но при этом мы должны быть закалены, чтобы не зависеть от хороших условий. И мы создаем хорошие условия не для себя, а для того, чтобы кто-то мог практиковать сознание Кришны, у которого не было таких условий. А мы должны просто продолжать проповедовать, продолжать свои аскезы. Идти туда, где сознания Кришны нет. Хорошо, следующий вопрос.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мой поклон, Гуру Махарадж. Спасибо вам большое. У меня такой вопрос, вот по стиху, который вы давали, возник. Что заставляет себя взять в руки, чтобы следовать? Потому что на начальном этапе неинтересно читать Шримад Бхагаватам, но почему-то в какой-то момент происходит какое-то влияние, что ты вовлекаешься и начинаешь очень сильно интересоваться этими знаниями и погружаться. Вот что происходит в момент?
Мне нужно понять вопрос. Понять вопрос.
Что оказывает влияние на живое существо, чтобы взять себя в руки и идти в сознание Кришны?
Вера. При помощи веры вы можете взять себя в руки. Вера дает такие силы. Мы можем находиться, скажем, в неблагоприятной ситуации, но благодаря вере мы можем все изменить. Любую ситуацию. Можем взять себя в руки и действовать. То есть не становиться на колени перед Майей, не падать, не впадать в безразличие, депрессию, в осуждение этого мира. Нужно взять себя в руки при помощи веры.
Спасибо большое. Хари Кришна.
Хари Кришна. Мои поклоны, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж. Сильно волнуюсь, я готовил один вопрос, но понял, что меня сейчас волнует совершенно другой. И, наверное, он по теме тоже. Как быть вот тем, кто хочет принять прибежище у вас или уже получил его и уже, в принципе, готов по всем срокам, это да, по всем курсам и так далее, и уже принял вас духовным учителем, ну или вообще кого-то духовным учителем, да, из гуру наших. Но он понимает в отношении с самим собой, если быть честным, что он не до конца соблюдает вот этот четвертый принцип касательно зачатия детей. То есть можно сказать все, что угодно перед инициацией, да, но не хочется и духовного учителя подводить, и самому себе как-то врать, и отношения сохранить, потому что не все готовы, допустим, вот так строго это соблюдать. Не все семьи готовы, может кто-то из супруга готов, а второй нет и хочет, чтобы семья страдала, но в то же время хочется духовно расти и принять прибежище у вас. Вот как поступить, скажите, пожалуйста.
Строго говоря, опираясь на нектар наставлений, незаконный секс – это даже мысли о сближении. Это уже незаконный секс. если строго говорить, строгие стандарты. Это также для, важно для тех, кто принимает саньясу, знать. Если человек принимает отречение, отрекается от объекта чувств, отворачивается от женщин, но сам думает о них, он обманывает себя и других. Это обманщик, это непреданный. Итак, если по высшим стандартам говорит, то в Кали-югу нет брахмачариев. Это также написано, что в век Кали брахмачариев нет. Люди думают о сексуальных наслаждениях постоянно. Когда у них пробуждается это половое влечение, они из головы это не выходит. Поэтому как же получать посвящение? Прабхупада говорит в своей лекции в одной, что мы не говорим вообще нельзя, нет секса. Мы не говорим, что так, этого не должно быть. Но это должно быть регулируемо. Сознание Кришны настолько могущественно, что даже грехастха может прогрессировать, живя с женой, имея возможность чувственных наслаждений. Но только что мы упомянули искренность. Нельзя себе позволять распущенную жизнь. Люди разной страстности. Поэтому вот этот регулирующий принцип, он применяется тоже гибко. В каждой семье может немножко по-разному оттенки иметь. Но тенденция должна быть одна. Привести к нулю эту тенденцию. Постепенно ее обнулить. И превратить ее в любовь к Богу. Для этого мы получаем посвящение, даем этот обет. Чтобы так или иначе, постепенно или сразу обнулить эту тенденцию. Трансформировать свои мысли и желания на более высокий уровень. Вот, мы смотрим на тенденцию, да, скажем, если в браке как-то они живут, мы туда не смотрим, не подглядываем, не контролируем, садху этим не занимаются, просто говорим, вот регулирующий принцип, следуйте, стремитесь к этому. Если они стремятся к этому, они могут получить посвящение. Вот эту тенденцию надо поддержать. Так Прабхупада относился к этому. Понимаешь?
Да, да, спасибо большое.
Следующий, может, Ишананда Нитай Прабху озвучить свой вопрос, потом Кришна Прияра Адхамадыча.
Хари Кришна, дорогие преданные, мне поклоны, пожалуйста, примите. Гуру Махарадж, мне поклоны, пожалуйста, примите. У меня такой вопрос, не знаю, могу ли я его правильно сформулировать, но я вот хотел из сердца как-то его задать. Бывает такое, знаете, на санкиртане, когда книги распространяешь, такое приходит сознание, что и на тебя гуны не влияют, гуны материальной природы, такое какое-то счастье внутреннее вот, переполняет. И на следующий день просыпаешься и ничего этого нету, то есть тело разбито, вот, и приходится прилагать усилия. И вот нужно ли стремиться вот к этому вот счастью каждый день, или нужно вот как-то по-другому, может быть, жизнь устроить?
Когда мы хорошо поработали, то мы хотим хорошо отдохнуть. Поэтому такая получается у нас нестабильность. Это в сознании каждого человека есть, рожденного в этом мире работа и отдых. Он думает, что именно так жизнь должна быть отрегулирована, работа и отдых. Да, в Гите об этом говорится. Работа, отдых, еда, сон. Четыре вещи. Должны быть отрегулированы. Но при этом должен быть отрегулирован и ум. Пятая вещь. Вот. Ум нужно регулировать так. Когда ты ложишься спать, должен быть ложиться с умонастроением завтра, на утро, начать свое преданное служение еще лучше. Не расслабляться внутренне на отдых. Ум на отдых не должен располагаться. Когда тело спит, ум не должен располагаться на отдых. Тогда ты сможешь чувствовать сознание Кришны даже во сне. Мне помогло это наставление одного старшего преданного. Я его спросил, как нужно повторять мантру. Я тогда начал уже повторять круги. Вот. Я его спросил, а как вот правильно, что ли, или лучше повторять мантру? И он мне сказал вот эту вот вещь, которая мне помогает всю жизнь. Когда ты заканчиваешь мантру сегодня, заканчивать ее с умонастроением, что завтра я лучше постараюсь это сделать. Вот так ты будешь продвигаться. То есть не то, что 16 кругов повторил, и можно отдыхать. Не-не, завтра я лучше это сделаю.
То есть, Гуру Махарадж, если я правильно понял, то нужно усиливать постоянно сознание Кришны в своей жизни, да?
В уме.
В уме.
В уме. Да, наслаждаться жизнью.
То есть вот это вот, когда счастье приходит, это не для того, чтобы я наслаждался, но для того, чтобы я продолжал служение.
Совершенно верно, продолжал, да. Да, да. Угу.
Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Скажите, пожалуйста, меня слышно?
Да, да, да.
Мой вопрос в том, что я хотела спросить, в какой момент живое существо получает разрешение перейти на следующий уровень эволюционного развития?
Еще раз повтори вопрос.
В какой момент живое существо получает возможность перейти на следующий уровень эволюционного развития?
Когда исчерпает свои возможности. Когда исчерпает свои возможности, тогда получает эту возможность. Новую возможность.
То есть, когда живое существо пребывает в теле червя, в какой-то момент происходит, что ему уже хочется больших наслаждений, больших возможностей или как-то...
Да, червь начинает как бы бунтовать. Я не согласен, говорит, хватит ползать по земле. Да, внутри у него возникает неудовлетворение у живого существа.
Спасибо.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, можно даже вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот какова степень преданного, то есть какова степень... сильной практики или образа жизни преданного, когда он выходит на тот уровень, что он заслуживает доверия Кришне. То есть, вот, что на это влияет? Это искренность, то есть, поведение как в обществе вайшнавов, так и вне общества вайшнавов, допустим, когда преданный один на один с самим собой находится, с Кришной. Ну, то есть, вот где эта грань, когда преданный заслуживает этого доверия Кришне, доверия духовному учителю?
Когда он получает посвящение, с этого начинается доверие Кришне. Кришна говорит, вот это настоящий преданный. Все, он дал обеты, он их выполняет, он принял духовного учителя. Это мой преданный. Он доверяет ему через духовного учителя. И контролирует его через духовного учителя. И через общество вайшнавов. Если мы допущены в общество вайшнавов, это тоже доверие. Мы члены общества сознания Кришны все. Имеем посвящение. Это доверие. Доверие Бога. Другие люди сюда не допускаются близко. Которые не дают обетов, или не практикуют, или не верят в Кришну. Они не замечают это общество вообще. Они не допущены сюда. Они не видят его даже. Никакой ценности в этом не находят. И по мере того, как ты будешь больше и больше ценить святое имя, наставление, больше будет доверия от Бога.
вопрос может задать Марьян, и потом Евгения Наточа.
Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху, дорогие преданные, прошу принять мои поклоны. Все слова Шрили Прабхупаде. Огромное спасибо за лекцию. Я сегодня слушала лекцию и вспомнила гопи, которые ругали Брахму как творца за то, что он создал такие веки, которые моргают и мешают наслаждаться Кришной. И у меня такое же ощущение возникло. Боялась пропустить каждый ваш жест, слова. Спасибо вам большое за вот это вдохновение, за знания, которые вы передаете. У меня, знаете, какой вопрос? Почему у практикующего может колебаться вера? Ну, как качели в ту или иную сторону.
А, вера. Есть в Бхагавад-гите 17 глава, который говорит разновидности веры, или можно сказать вот твоим языком колебания веры. Смотря какая гуна влияет, наша вера может колебаться, меняться. Вера остается как принцип нашей жизни, мы во что-то все равно верим. Но когда мы опаздываем на работу, мы верим, что если я не пойду на работу вовремя, меня могут уволить, не будет денег, и мы, вот эта вера нас гонит туда. А когда мы устаем от материальной деятельности, у нас вера пробуждается, кому это нужно, лучше я пойду, буду практиковать сознание Кришны, или в монастырь иду вообще. То есть от влияния гун может зависеть колебание веры, но вера есть во что-то. И по мере того, как ты будешь более независимо от влияния гун, опыт наберешь духовный, то вера не будет колебаться. Если даже ты чувствуешь, что ты вообще не в сознании Кришны проснулась, в мае какой-то, твоя вера не будет колебаться, ты будешь прекрасно знать, прекрасно давать себя чувствовать, что я возьму четки в руки, и все вернется, Кришна вернется, мой ум, мой язык, мои чувства. У тебя не будет проблем с этим. Ты будешь понимать просто гуна. Просто только что проснулась, еще под влиянием этого невежества. Но ты будешь прекрасно понимать, сейчас я возьму четки в руки, или почитаю Бхагавад-гиту, и все будет хорошо. Понимаешь?
Вся слава Шри Прабхупаде. Я сейчас в своем городе занимаюсь организацией дома семьи, и все как-то очень тяжело идет. Мы редко собираемся, команду очень сложно собрать. И вместе с тем мы еще с мужем хотим ребенка, медитируем на то, чтобы пришел ребенок. И муж мне говорит, может быть, стоит сосредоточиться на чем-то одном, как вот мне сейчас действовать, стоит ли отказываться от этого служения или сосредоточиться только на ребенке, или он сам придет, а мне сосредоточиться на служении и вкладываться в джапу больше. Потому что я понимаю, что то, что сейчас не получается служение, как хочется, это, ну вот я слышу в ваших наставлениях, что слабая джапа. Это не мое.
Живи естественно. Ребенок, естественно, появляется в семье, тем более, что ты хочешь ребенка. Конечно, он появится, ребенок. И делай все возможное, что ты можешь для сознания Кришны. Для своих детей, для других людей, насколько позволяют твои возможности. Но поскольку ты построила план, дом семьи, организации, что-то еще, вот, это сейчас тебя сковывает. План сковывает тебя. Это план неплохой для служения Кришне, но он связан с материальными какими-то ресурсами. Поэтому он несовершенный. Вот. Дом семьи – это материальный ресурс. Это место должно быть какое-то конкретное, конкретная программа, так я понимаю. Это материальный ресурс. По мере того, как ты будешь духовно расти, материальные ресурсы придут к тебе, чтобы ты построила свою мечту. По мере твоего духовного развития силы, да, придут, так, придут эти энергии, внутренние энергии. Они придут в форме тех людей, которые хотят добровольно что-то сделать вместе с тобой, присоединяются. разделяют твои чувства, намерения духовные, хотят сотрудничать, и ты хочешь также с ними сотрудничать, учитываешь их желания духовные, вы хотите вместе это делать, у вас есть энтузиазм, вот как это происходит. Поэтому сейчас не строй материальных планов много. Живи естественно, делай то, что ты можешь, и еще чуть-чуть. Что ты можешь, и еще чуть-чуть. Вот в таком режиме ты будешь постепенно продвигаться выше, выше и выше. Хорошо?
Что муж не поддерживает это служение. У него есть свое служение, но мое он как бы то ли завидует, то ли еще что-то, он не участвует в этом, не поддерживает.
На зло ему надо делать это. Это твой стимул будет. Кто кого, давайте соревнуйтесь. Неплохое соревнование между мужем и женой, давайте.
Сюда бхакти. Так, Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот немножко тоже как-то схожий получается вопрос по поводу деятельности. Вот я сейчас так объясню, что вот когда я концентрируюсь на какое-то служение, то вот постоянное погружение идет вот прям вот полностью туда, и хочется все усовершенствовать, и дальше, и дальше, и дальше, но у меня возникает вопрос, когда вот, допустим, я сейчас объясню так, что сейчас концентрируюсь на служении божествам дома, но также думаю постоянно о проповеди, и понимаю, что когда концентрируешься потом уже на проповеди, то там нужно усовершенствоваться. И тогда получается, что ты не можешь полностью делать то, что сейчас уже как бы организовываешь, структурируешь и так далее. Потому что уже как-то надо будет время немного по-другому как-то распределять. И плюс у меня еще есть маленький ребенок. То есть как вот здесь быть, чтобы вот как-то не уйти с головой постоянно в то, что вот как бы что-то ты усовершенствуешь, а потом нужно что-то сокращать, и вот при этом как бы чтобы служение не страдало, да, чтобы не было такого, что ты всего нахватаешься и везде ты присутствуешь, и все ты делаешь, но вроде бы как бы и недостаточно хорошо. То есть вот что вот как бы у меня, может, я где-то немножко не так как-то это наблюдаю, эту ситуацию правильно, или, может, неправильный подход какой-то, или организационный момент страдает пока. Хари Кришна, благодарю.
Видимо, ты ждешь какого-то совершенства, да? Чтобы ты делала что-то очень совершенно, хорошо. Я об этом никогда не думал в своей жизни. Я делал то, что умел. Как это получалось, по-разному. Но с течением времени я заметил, что я эти вещи делаю по чуть-чуть, те вещи, которые мне нравятся, и те вещи, которые нужно просто делать, приходится делать, все это нужно делать. Я эти вещи делал, те и другие, как получалось. Я слишком не думал, как это получается, просто делал, как умел, насколько возможно в моих силах. Но с течением времени я заметил, что они улучшаются в практике. Они постепенно улучшаются в практике. Поэтому я просто продолжаю это делать. Я уверен, что они будут постепенно улучшаться, если я вкладываю туда свои силы, разум. Если я пытаюсь лучше это делать, то все нормально. Так и нужно продолжать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, вот только одно такой момент, что а если так вот с этим чувством быть, что когда вот уходишь, бывает иногда такое ощущение, что тогда можно из дома даже и не выйти, потому что постоянно находишься в служении божествам, а вот уже, то есть когда ты включаешь понимание, окей, сейчас надо подготавливаться к проповеди, вот тогда ты эти семинары проводить, такую-то программу, так и так-то, то нужно сокращать, и вот это вот немножко болит, что вот теперь надо мне сокращать какие-то вот моменты, которые
не,
я уже...
Не в этом дело. Не в этом дело. Нужно жить в согласии со временем. Это тоже аспект Кришны, это тоже Кришна, не забывай об этом. Не забывай о времени. Приходит время, ты должна делать то, что делать. Потом время приходит другое, и ты должна делать что-то другое. Время учитывай фактор этот.
Заминка. У нас еще есть вопросы у Натальи, Тарани Радха и Махавишну. Последний вопрос, пожалуйста.
Нет звука.
Вас не слышно? Матушка Тарани Радха.
А, я задаю вопрос, да, преданная?
Ну, давайте.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна преданный, примите мне поклон, пожалуйста. Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, такой вот коротенький вопрос. Я нахожусь в обучении онлайн. Есть группа с преданными, с которыми я учусь. И в этой группе происходят конфликты между преданными. То есть двое преданных конфликтуют, потом проходит какое-то время, они снова конфликтуют. Потом проходит какое-то время и снова конфликтуют. Может быть, ну, меняются там преданные. И я... Вот мой вопрос в чем? Какова моя ответственность? Перед преданными, перед чатом, да, то есть, когда я вижу, что преданные конфликтуют, но как бы меня конфликт не касается, то есть, они там какие-то вещи решают свои, да, там, недопонимание, меня как бы он не касается напрямую, при этом я же, ну, вижу этот конфликт, да, вижу, что они вот так взаимодействуют, то есть, есть у меня какая-то ответственность, и как... мне действовать вот в таких ситуациях.
А какая у тебя ответственность в этой группе?
Я тоже учусь вместе с ними как студент. То есть я тоже, ну, как равные, мы на равных.
А кто там несет ответственность за все, за всю команду?
Куратор. У нас есть куратор, он несет ответственность.
Вот это куратор должен решить. Куратор.
А вот, знаете, там вот это вот такое вот настроение, что во всем нужно видеть урок Кришны, как я проявляюсь здесь. Если эта ситуация вот сейчас происходит передо мной, значит, Кришна хочет мне что-то показать. И я пытаюсь как бы копать, и вижу, что у меня нет никакого отклика в сердце, то есть не вижу, что Кришна мне тут хочет показать. Вот это вот настроение, которое...
Неправильно, неправильно. Это неправильно. Неправильно. Мы получаем сознание Кришны от авторитета. От руководства. Поэтому я и говорю, есть административное руководство, есть куратор, есть духовный наставник. Он должен решить. И вы должны узнать через него Кришну. Вот так вы увидите Кришну. Не сами выдумывать каждый свое, будете конфликтовать. Мне Кришна это сказал, мне приснился Кришна это сказал. И вы не найдете решения. В жизни это проявляется через авторитета. Через того, кто несет ответственность за эту группу. Вот. И, например, если мы заседание GBC проводится или состав GBC входят преданные, которые не конфликтны. Это правило, это закон. Конфликтных людей туда в состав не включают. А также, если вы учитесь, у вас должно быть правило поведения. Никаких конфликтов. Это куратор должен следить за этим. Это этикет должен быть такой. Нельзя позволять делать все, что они хотят, и пытаться понять, что хочет Кришна. Это будет хаос. Понимаешь? С куратором обсуди эту тему.
Спасибо огромное.
Харе Кришна. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, вот хотела задать такой вопрос по поводу проповеди, или как вот это, наверное, это в моем случае не проповедь, а просто рассказ о том, чем я занимаюсь, о Господе, о сознании Кришны, о том, как Бог появляется вообще тем, кто вот просто задает этот вопрос, я имею в виду своих непреданных знакомых. У меня не всегда получается красиво говорить, отвечать, наоборот, от других идут там сомнения, вопросы, попытки как-то вот, апеллировать, там, сомниться, и, ну, вот такие споры переходящие в какой-то момент, не то, что у меня там сомнения в сознании Кришны, вот, слава Богу, что я прям сейчас вот сомнений нет, такое ощущение, что я вот видела солнце, а они там сидят в темной пещере и пытаются меня убедить, что этого солнца нет, то есть, ну, вот такое ощущение. Но донести не получается. Мне вот сейчас надо, ну так как я вот активно в сознании Кришны где-то, ну, год, наверное, соответственно, опыт совсем маленький. Мне вот лучше, наверное, вообще, может быть, с этими людьми не разговаривать, а пока с преданными пообщаться побольше и поднаучиться. Либо все-таки продолжать там вот попытки как минимум отвечать на вопросы. То есть у меня уже тот этап, когда я сама там пыталась поделиться, он прошел, прям активно пыталась поделиться. А вот сейчас следующий этап, когда начинают спрашивать у меня, но у меня не хватает еще такой вот компетенции так ответить, чтобы люди вот оставались удовлетворенными. Как быть вот в этой ситуации?
Если люди задают вопрос и не удовлетворены моим ответом, или я не знаю, как им объяснить, я им говорю так. Я спрошу своего духовного учителя, а потом отвечу вам. Мы опираемся, опять же, на авторитет.
Я не знаю, наверное, неправильный вопрос не сформулирую, да, вот стоит ли вообще разговаривать на эти темы с непреданными, вот мне сейчас в малой ситуации, когда я еще...
Это проповедь, так, это проповедь, да, делай это. Это хороший опыт. Сейчас ты получаешь опыт, что это непростое служение, так ведь? Это трудное служение. Вот, это сделает тебя сильным человеком. Продолжай это проповедовать. Угу.
Даже такие реакции разные.
Благодарю вас. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, как можно укрепить веру в сознание Кришны?
Укрепить веру в сознание Кришны? Саду-санга, общение с преданными. И также углубление знаний. Когда углубляются знания, продвигается выше наша вера. Хорошо, это был последний вопрос у нас, последняя рука. Всем огромное спасибо за эту встречу. Шрила Прабхупада ки джай.